В Советском Союзе людям пришло понимание, что быть безграмотным, как сказали бы сегодня, стрёмно, что тем самым ты лишаешь себя счастья, что если ты как кретин радуешься тому, что обманул систему и не учился, то этим ты себя обманул, дорогой человек, а не систему, не страну. Ты себя обокрал. Всесоюзная перепись 1939 года показала, что грамотность среди населения в возрасте от 8 до 49 лет достигла отметки 87,4%. Звучит как фантастика, но не совсем, если учитывать, что количество вузов в тот момент увеличилось до 832 против 95 вузов в 1916 году. Это все не бравада и не мегаломания на государственном уровне, не имперские комплексы, как нам сейчас любят втюхивать. Это глобальный процесс перестройки, в правильном смысле этого слова, перестройки здорового человека, русского советского человека. Когда сегодня, в 2024 году, приходится так или иначе натыкаться на размышления и интервью взрослых и половозрелых людей, вершивших политику и экономику России в 90-е годы, от их слов волосы на теле начинают шевелиться. Неужели все это было возможно? Один олигарх тут 3 часа объяснял, что из всех сил и на все ворованные деньги топил коммунистов на дотла сфальсифицированных выборах 1996 года, потому что красное – это большее зло, чем кто угодно. Допустим, этот активный комсомолец, сын советских инженеров, который из КГБ сотрудничал и крышу официальную имел, действительно считает режим, при котором ему в голову было заложено все самое важное, в том числе по части финансовой грамотности, опасным и плохим. Хотя мы-то понимаем, что Ельцин ему нужен был не для торжества демократии, а лишь для того, чтобы выиграть себе очередной завод в очередном залоговом аукционе. Политический строй тут совершенно ни при чем. Он бы и черту платил, лишь бы доить страну разрешили. Но ведь есть и слой других людей, и совестливых белогвардейцев, и царей-ревнителей, николаевских имперцев и хоругвеносцев, которые до сих пор активно и изо всех доступных медийных мест без стеснения кричат про ужасы, что принес Советский Союз в такой спокойный и мирный уклад Российской империи. Красным сапогом втоптали в грязь все добрые и вечные, и весь, именно весь генофонд выкосили красным серпом. Как из-за этого всего кровавого ужаса теперь не летаем на самолетах Сикорского и не говорим по-французски в салонах. Вся эта, простите, пурга, крепко-накрепко засевшая в седых головах и отравляющая теперь молодые сердца, свидетельствует только об одном. Люди за последний век так и не научились ценить то, что им приплыло в руки просто так. Просто по факту рождения. Люди эти, обесценивающие великий прорыв и великое наследие Союза, до сих пор всерьез считают, что государство им было, во-первых, обязано просвещать, кормить, одевать, лечить, а во-вторых, это государство им еще и не додало. 150 лет назад, когда не было электросамокатов, Wi-Fi и кофеин на каждом шагу, надо было вгрызаться в эту жизнь, и стартовые условия, учерни, что и говорить, были с элитой не равны в радикальной степени. Даже после отмены крепостного права так называемые освободившиеся крестьяне получили меньше половины земель, и даже за них должны были заплатить выкуп. Только в 1861 году в стране зафиксировали 1176 крестьянских восстаний, в 3 раза больше, чем за 6 дореформенных лет. И вот в этой примерной ситуации большевики смогли однажды предложить проект, который устроил большинство страны. Но примерно 5%, что пользовались благами, конечно же, расстроились. Расстроились тогда и по сей день расстраиваются некоторые из них. Причем в 5% избранных в те времена они бы не попали ни при каких обстоятельствах. Чего бы они сами нынче о себе не думали. Аномальная социальная мобильность после 1917 года натурально зашкаливала. Промышленность развивалась на бешеных скоростях. С эксцессами, конечно, но тем не менее. На неосвоенной территории хлынул пассионарный советский люд, в литературе, в музыке и в кино появилось по дюжине планетарного уровня шедевров, а советские ученые в газодинамической лаборатории при рабоче-крестьянской Красной Армии сделали первые шаги навстречу космической программе. На минуточку, это было в 1921 году. Государство поворачивается лицом к человеку. Да, с эксцессами, конечно. Теперь это, конечно, звучит пафосно и наивно. Слово «человек» тогда действительно звучало гордо. В июне 1929 года, 95 лет назад, Советский Союз запустил, как теперь говорят, национальный проект под стильным названием «Библиотечный поход». Просветительскую кампанию, которая стартовала через 10 лет после декрета о ликвидации безграмотности населения РСФСР. Безграмотности поднимут брови антисоветские аристократы духа. Да, товарищи, безграмотности. В статье о суеверии и правила логики, опубликованной в 1859 году, Николай Гаврилович Чернышевский, писатель и философ, отмечал: по самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи людей, умеющих читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра, по всей вероятности, слишком велика. Большинство грамотных людей сосредоточено в городах. В селах едва ли наберется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины жителей еще не знают грамоты. Судя по этому, едва ли мы ошибемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 4 миллиона. Выходит, по этим самым щедрым расчетам, число грамотных составляло около 6% от общей численности населения. Представьте себе, в начале 20 века, когда просвещенная и так горячо любимая нами Европа, успешно миновав промышленные революции, уже вовсю призывала в армию обученных граждан, у нас, согласно статистике Всеобщего географического и статистического карманного атласа 1908 года, на службу поступали 617 неграмотных на 1000 призванных. 617 на 1000! То есть более 61% людей было неграмотными. Как вам? В 1908 году. Для сравнения, Германия имела 0,3 неграмотных на 1000 человек, Швеция 0,8 на 1000 человек, Дания 2 неграмотных на 1000 человек. Царская Россия тащилась в хвосте тогда, на уровне Румынии, где безграмотных было 690 человек на 1000. Если не брать армию, то к 1914 году на 1000 человек население приходилось учащихся в Австрии 143 человека, в Японии 146 человек, во Франции 148 человек, в Великобритании 152, в Германии 175, в США 213, в Российской империи 59. Обязательное всеобщее бесплатное начальное обучение в Царской России относительно адекватно заработало лишь к 1915 году, когда Первая мировая уже будет в разгаре. Но выиграть войну с необразованным населением мы уже не могли. В мирное время, когда никто не мешал развивать образование, надо было этим заниматься. Между тем, в сводном статистическом сборнике хозяйственных сведений по земским подворным переписям, составленным земским статистиком Николаем Благовещенским в 1893 году, данные о грамотности охватывают 123 уезда, 22 губерний с населением около 18 миллионов человек. Согласно этим данным, в среднем грамотные учащиеся составляли 10,8% всего населения. Да, в Московской и Петербургской губерниях эти показатели были повыше, но не критически повыше, порядка 20% было грамотных. А это центральные регионы России, самые развитые. В глубинке-то вообще все печально было. В Курской губернии по материалам подворной переписи первой половины 80-х годов 19 века на 1000 крестьян обоего пола приходилось 47 грамотных, при этом считая полуграмотных, едва умеющих читать и писать. И 15 учащихся приходилось на 1000 человек. Во всей губернии, фиксировал статистик Вернер, на 1000 семей приходится 222 семьи с грамотными членами и 773 семьи, в которых нет ни одного грамотного человека. Подворная перепись обнаружила 823 общины, в которых нет ни одного грамотного. Число грамотных мужчин гораздо больше числа грамотных женщин. На 100 грамотных обоего пола приходится 96 мужчин и 4 женщины. Русские женщины были неграмотны. Из 1000 учащихся 970 мальчиков и 30 девочек. Цифры весьма печальные для ориентирования на Запад империи, не так ли? Да, интернет-переписи не было, но различных метрик, описывающих глобальность проблемы, хватало. Можно, конечно, сейчас взять и накидать табличек со стрелочками про положительную динамику роста, мол, посмотрите, а вот с 1861 года по 1916 год грамотность увеличилась на столько-то процентов, дальше было бы еще больше, это все царская Россия сделала. Но эта табличка, кроме цифрового лукавства, нам ничего бы не дала. Да, шел некий тягучий естественный процесс увеличения некоторого числа образованных людей. И да, школы строили. Но очевидно, что вопиющее количество людей в России были попросту безграмотны и оставались таковыми. И люди не хотели смотреть на графики, которые лукавые монархисты нам нынче подсовывают. Они хотели иной жизни немедленно, сейчас же, завтра, хотя бы для своих детей. Человек не обязан жить скотиной во тьме 30 лет, пока графики подросли бы до нужного уровня. Владимир Ильич Ленин в проекте речи, написанной для выступления в Думе большевистского депутата, сообщал следующее. Цитирую. «Я смело утверждаю, что я смогу привести вам бесспорные, официальные данные, действительно выясняющие положение нашего казенного народного затемнения. Я беру официальный правительственный ежегодник России на 1910 год. Издание Министерства внутренних дел Санкт-Петербург 1911 года. Я читаю в нем на странице 211, что все число учащихся в Российской империи, соединяя вместе и низшие, и средние, и высшие школы, и учебные заведения всех видов, составляло в 1904 году 6 200 172 человека, а в 1908 году 7 095 351 человек. Тот же ежегодник России там же рассчитывает, что на 1000 жителей приходится в России 46 учащихся в 1908 году, а в 1904 году было 44 учащихся на 1000 жителей. О чем говорит эта цифра, которую Министерство народного просвещения поленилось сообщить Думе из издания Министерства внутренних дел? О чем говорит эта пропорция? Менее 50 учащихся на 1000 жителей. Она говорит, господа защитники казенного народного затемнения, о невероятной отсталости и дикости России благодаря всевластию крепостников в нашем государстве. Число детей и подростков школьного возраста составляет в России свыше 20%, то есть свыше пятой доли всего числа жителей. Итак, детей в школьном возрасте 22%, учащихся 4,7%, то есть почти в пятеро меньше. Это значит, что около 4/5 детей и подростков в России лишено народного образования. 4/5. Такой дикой страны, в которой бы масса народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. Как теперь принято говорить, Ильич тогда выдал базу. Базу неоспоримую, потому что жил Ленин не сегодняшним днем, как тогда жила весомая часть аристократии, а думал за всю страну, а то и за весь мир, на пару десятков лет вперед, а то и на сотню лет вперед. Главное, что понимал Ленин, с непросвещенными, малограмотными, хоть и угнетенными людьми, по-настоящему великой державы или империи не достроить. Учение – свет. Поэтому все так стремительно и столь кардинальным образом поменялось только после прихода большевиков, которых от чего-то считают нынче более всего революционерами, хотя они были революционными созидателями. Практически сразу после революции, уже в декабре 1917 года, в наркомате просвещения РСФСР, который возглавил Анатолий Луначарский, на минутку крупнейший интеллектуал России, который виделся и общался с Роменом Роланом, Бертольдом Брехтом, Бернардом Шоу, Анри Барбюсом, Гербертом Уэллсом и другими суперзвездами мировой литературы, и сам, кстати, писал. Так вот, тогда нами был создан внешкольный отдел под руководством легендарной Надежды Константиновны Крупской, жены Ленина. То есть самое важное, вождь доверил ей, своей жене. В 1918 году вышел декрет о единой трудовой школе. Новая школа стала доступной. 5-летняя от 8 до 13 лет и 4-летняя от 13 до 17 лет. Она была основана на принципах следующих. Всеобщности и обязательности. Единство программы. Бесплатности. И национального характера, потому что на национальных окраинах национальный язык использовался в обучении. Чуть позже, 26 декабря 1919 года, Советом народных комиссаров был принят декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. В первом пункте декрета объявлялось обязательное обучение грамоте на родном или русском языке, по желанию, слышите, граждан в возрасте от 8 до 50 лет, чтобы предоставить им возможность сознательно участвовать, это цитата, в политической жизни страны. Каково? Людей по самым передовым европейским лекалам вовлекали в гражданские осознанную жизнь государства, а не в бессмысленное существование при земле, которой они были прикреплены. В декрете за подписью председателя Совнаркома Ленина декларировалось следующее. Каждый населенный пункт, где количество неграмотных было более 15 человек, должен был открыть школу грамоты. Она же пункт по ликвидации неграмотности. Лик-пункт. Обучение шло 3-4 месяца. Под эти лик-пункты рекомендовалось приспосабливать всевозможные помещения. Заводские, частные дома и церкви, да. Теперь внимание, под это специально обучающимся сокращали рабочий день на 2 часа. То есть не заставляли после работы выдохшимися и ничего не соображающими тащиться на занятия. А по сути, за счет работодателя, за счет государства организовывали полноценные курсы. 19 июля 1920 года появился новый декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. ВЧК ЛБ было и такое. А также ее отделов на местах. Их называли «Грамчика». Теперь комиссия занималась общим руководством всей этой работы. Чего же ликвидировал вот это самое ЧК? В первую очередь, азбучную неграмотность. В начальном этапе людей учили технике чтения письма и простого счета. Агитпроп работал усиленно и, как нынче бы сказали, креативно. И работал этот агитпроп на усвоение простой мысли. Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. Другими словами, человеку прививалась культура чтения. В Советском Союзе людям пришло понимание, что быть безграмотным, как сказали бы сегодня, стрёмно. Что тем самым ты лишаешь себя счастья, что если ты как кретин радуешься тому, что обманул систему и не учился, то этим ты себя обманул, дорогой человек, а не систему, не страну. Ты себя обокрал. На уровне идеи каждый советский человек понимал, что без просвещения он попросту отстанет от жизни. По всему Союзу появились школы-коммуны, в которых ученики не только проходили обучение, но еще и жили и работали. Знаменитый советский педагог Антон Макаренко сам создал исправительные трудовые колонии для беспризорников и малолетних преступников, где дети не только учились грамоте, занимались во множестве различных секций, но и получали профессию. Под коммунные и исправительные колонии были отданы бывшие дворянские усадьбы. Школы для малограмотных стали второй ступенью в системе образования рабочих и крестьян. Цели обучения были, конечно же, шире. Основы обществоведения, экономические географии, основы истории. Кроме того, в деревне предполагалось обучение началом агро- и зоотехники, а в городе – политехнических наук. В ноябре 1920 года, в разгар гражданской, заметим, в 41 губернии Советской России заработали примерно 12 тысяч школ грамоты. Учащихся поощряли торжественными вечерами, выдачей дефицитных товаров и так далее. Звали учиться изо всех сил, но буквально с колес нужно было менять очень многие пережитки старой системы, в частности, устаревшую учебную литературу. Поэтому новые буквари начали создавать уже в первые годы советской власти, во время войны. По первым учебникам было понятно, государство формирует человека с новым сознанием. В 1920-24 годах вышли два издания первого советского массового букваря для взрослых, авторства Элькиной, Богуславской и Курской. Букварь назывался «Долой неграмотность» и открывался лозунгом «Мы не рабы, рабы не мы», ставшим потом, как нынче говорят, вирусным, то есть повсеместным. В Красной Армии также создавали школы для неграмотных, проводили многочисленные митинги, беседы, чтение вслух, газет и книг. Страна приучалась мыслить самостоятельно, напитывалась новыми знаниями. Тут антисоветские скептики, конечно, скажут: «А чему учили-то? Они же выкинули все русское систему обучения». Большевики скажут, воспитывали людей без родства, без корней. Ну вот я специально для этих скептиков даю справочку. Вот вам первая советская общенациональная программа по литературе от 1921 года. Гражданская война, по сути, еще идет. И там изучалось сказки, старины, русская народная лирика, духовные стихи в программе. Старинная русская письменность, «Слово о полку Игореве», повесть о Юлиане Лазаревской, повесть о Ерше Ершовиче, о горе злочастии. Далее основные фамилии. Ломоносов, Фанвизин, Державин, Радищев, Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, Боротынский, Тютчев, Фет, Некрасов, Герцен, Тургенев, Гончаров, Островский, Салтыков, Щедрин, Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Глеб Успенский, Всеволод Гаршин, Владимир Короленко, Чехов, Горький, Леонид Андреев, Валерий Брюсов, Александр Блок. Крестьянские и пролетарские поэты того времени. Конец списка. У вас, кстати, есть к этой ленинской литературной программе вопросы? Может, как-то ее кто-то покритикует? Может быть, вы в ней обнаружите, постаравшись, ту самую бесовщину, которая уничтожила все русское тогда? Или, напротив, сами себе честно признайтесь, что именно этой программой заложила то самое русское в сознании многомиллионной массы населения в большинстве своем необразованного народа, который этих книг еще в 1911 году не читал. На 90% народ не знал этих имен вообще. А к 1941 году эти книги прочитала основная часть советских школьников. Вы ведь и сами учились примерно по этой 1921 года программе, дорогие наши скептики, либералы, правые радикалы, монархисты. Нам знаете, что скептики в ответ говорят? Что и при прежней власти все это со временем прочитали бы. Но специально обученные люди провели нехитрый расчет и выяснили, что при тех темпах ликвидации безграмотности, что имелись в нашей стране, скажем, к 1914 году, неграмотность была бы ликвидирована только к концу 70-х годов. А вот к 1941 году мы бы не поспели. В 1922 году было решено в первую очередь обучать грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов в возрасте от 18 до 30 лет. Срок обучения увеличили до 7-8 месяцев. Еще через два года, в январе 1924 года, вышла резолюция о ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР. С конца 20-х годов кампания по ликвидации неграмотности вышла на новый уровень. Меняются формы и методы работы, увеличивается размах. В 1928 году начался всесоюзный культпоход. Требовалось влить свежие силы в уже существующее движение, в его пропаганду, в изыскание новых материальных средств для работы по ликвидации безграмотности. Существовали и другие формы агитации – выставки, передвижные агитвагоны, агитпоезда. Создавались новые ликпункты, организовывались курсы и конференции, выпускались и привозились во все регионы учебники. А потом стартовал тот самый поход на библиотеки. Новая волна просвещения была запущена 1 июня 1929 года и называлась «Библиотечным походом». Кампанию возглавила неунывающая Надежда Константиновна. Задача была привлечь людей в библиотеки, да и библиотечное дело, собственно, поднятие жизни. Конечно, при участии народных масс. Так стали появляться избы-читальни. Деревенский люд собирал книги и деньги для их закупки, пополняли библиотечные фонды, создавали отряды книгонож-распространителей книг. На лесозавод отправлялись фургоны передвижки с книгами для рабочих читателей. Городские библиотеки брали шество над лесными избушками и лесорубами, снабжали их новинками. В деревнях упор делался на бедняцкие и середняцкие хозяйства и колхозы. Там людей особенно активно привлекали к чтению. Проводилось то, что сейчас дико модно среди творческой молодежи. Читки, дискуссии, обсуждения, вечера, книг. Ну здорово же! Крупская считала, что изба-читальня – идеальный прообраз библиотеки будущего. И не ошиблась, сейчас вот есть и литературные кафе, и читальные залы, и библиотеки нового типа. Смарт-библиотеки, где тоже и читки проводят, и вечера творческие. Но придумали все это при Крупской. Пушкинская библиотека в Москве на Бауманской до сих пор так официально и называется – библиотека-читальня. К чему все это привело? Перепись уже 1925 года показала, что почти половина страны обучена грамоте. 40,7% населения стало грамотными. Среди горожан грамоты владели уже 60%, среди сельских жителей 35,5%. Всесоюзная перепись 1939 года показала, что грамотность среди населения в возрасте от 8 до 49 лет достигла отметки 87,4%. Звучит как фантастика, но не совсем, если учитывать, что количество вузов в тот момент увеличилось до 832 против 95 вузов в 1916 году. Еще раз спрошу тех самых скептиков, которые любят повторять, что и без большевиков все было бы хорошо. 750 вузов построили бы за считанные годы, да? Себе-то не врите. По числу учащихся Советский Союз был чуть ли не первым в мире. На тот момент в стране уже работала трехступенчатая школа. Начальная с 1 по 4 классы, неполная средняя с 1 по 7, средняя 10 классов. С нуля была выстроена система среднего технического образования. При предприятиях создана сеть школ фабрично-заводского обучения, где подростки получали не только общее образование, но и начальные профессиональные навыки. Так предприятия готовили рабочие кадры для себя и, видимо, сразу с учетом специфики конкретного производства. То, как сейчас поступают крупные современные холдинги и корпорации. К тому же, к 1939 году в стране работала сеть из почти 2700 техникумов. Тех самых, что теперь нам снова не хватает. Это все не бравада и не мегаломания на государственном уровне, не имперские комплексы, как нам сейчас любят втюхивать. Это глобальный процесс перестройки в правильном смысле этого слова. Перестройки здорового человека, русского, советского человека. Великую Отечественную войну мы выиграли благодаря тому, что смогли совершить грандиозный скачок и в просвещении, и в образовании, и в научной сфере, и в технологической, и как следствие в развитии ВПК. Вот прямо сейчас, наблюдая воочию, как стремительно развивается логика и механика военных действий, вы неуроженным взглядом сами в состоянии оценить, насколько важен и нужен технический и технологический прогресс на фронтах. Без этого никто никогда не выигрывает в огромной войне. Но еще и, конечно же, идеологический момент важен. Знаете, кто такие, скажем, Твардовский, Алексей Сурков, тот, что написал «Бьется в тесной печурке огонь» или Исаковский? Сельские дети, отучившиеся в советских вузах потом. Равно как и композиторы, что слагали на их песни стихи, закончившие советские консерватории. Тут нам в очередной раз скажут, и без революции было бы то же самое. Да? Но эти люди, мной названные, так не думали. Более того, они были абсолютно убеждены в обратном. Джон Кеннеди в 1958 году так говорил. Борьба, в которой мы сейчас участвуем, будет выиграна или проиграна в классах Америки. В школьных классах Америки. У кого сегодня лучшая система образования, в США или в Советском Союзе? Кто добьется победы? Почему русские сейчас выигрывают? Американские школьники проходят 12-летнее обучение, тогда как русские школьники учатся всего 10 лет. Да, так было раньше. Но за эти 10 лет они получают больше часов обучения, чем американские за 12. У них нет факультативных предметов. 10-летний учебный план включает в обязательном порядке 5 лет физики, 5 лет биологии, 4 года химии, 1 год астрономии, сейчас ее нет, кстати, и 10 лет математики, вплоть до тригонометрии и элементарного матанализа. Мало какие 12-летние учебные программы в Америке охватывают столько же материала. Русские выпускают в 10 раз больше инженеров, чем несколько десятилетий назад. И в 2,5 раза больше, чем выпускают в США. Они обучают и выпускают больше ученых. По некоторым оценкам, в течение 5 лет в СССР будет в 3 раза больше ученых-инженеров, чем у нас. В заключение Кеннеди подвел неутешительный итог. Короче говоря, как торжественно отметил Эдвард Теллер, Америка уже проиграла холодную войну в науке. Если мы начнем догонять сейчас, мы сможем вернуть себе лидирующую позицию в 1980-х годах. Но 60-е годы уже потеряны. Можете себе представить, что за реакцию вызвала в американском истеблишменте столь высокая оценка советской науки? Кеннеди огреб по полной. В том же году он добавил, кстати, отвечая разбушевавшемуся Никсону. 10 лет назад мы производили в 2 раза больше ученых и инженеров, чем Советский Союз, а сегодня они производят в 2 раза больше, чем мы. А в 1963 году в специальном послании Конгрессу на тему образования Кеннеди привел примеры, где СССР опережал не только США, но и остальные страны мира, и в конце добавил: «Преданности этой нации образованию достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы». Преданности той самой нации, что сформировал Советский Союз. И ликбезом, и библиотечным походом, и другими масштабными, и, что важнее, привлекательными просветительскими кампаниями. К счастью, в прошлом году Владимир Владимирович Путин предложил отказаться от Болонской системы, на которую наших детей подсадили разнообразные дельцы в свое время. И вот Путин предложил вернуться, верно, к той системе, из которой мы все выросли. В частности, вскоре мы снова перейдем к специалитету, именно советской схеме высшего образования. Срок обучения в вузах составит 4-6 лет. Сейчас по программам специалитета обучается 0,22 студентов страны. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз, возможности, а не проблемы. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В общем, мы прошли 30-летний круг и снова пришли к той точке, в которой мир треснул пополам, разбитый рогами золотого тельца, атаковавшего нашу страну. Да, кстати, вернемся к началу. Как думаете, что случилось с тем олигархом, который сколотил ОПГ в 90-х и незаконно завладел недрами страны, выкачивал нефть и выводил в офшоры миллиарды долларов? Миллиарды долларов. Он отсидел часть срока в колонии, а потом его помиловали. И он отбыл за границу. Теперь не опровергает, что после всех изъятий в пользу государства он все же сохранил как минимум 500 миллионов долларов. Вот это я понимаю демократия. А то, про что мы вам до сих пор рассказывали, это клятый совок и безбожный тоталитаризм. Не перепутайте.